Радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Семнадцатого октября в городском суде Петербурга на процессе по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана присяжные простые петербуржцы вынесли свой вердикт, оправдали практически всех подозреваемых в совершении этого преступления. Это уже третий случай, когда присяжные выносят оправдательный вердикт в громких делах подобного рода. В марте городской суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал невиновными обвиняемых в убийстве 9-летней таджикской девочки Хуршиды Султоновой. В июле опять-таки на основании вердикта присяжных суд вынес оправдательный приговор 4 обвиняемым в убийстве конголезского студента Ролана Эпаса. Почему это происходит? Из-за ошибок следствия, из-за несовершенства суда присяжных или из-за несовершенства самой системы расследования подобных дел? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и адвокат, участник прошедшего процесса Андрей Бутолин. Нашим слушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Я предлагаю традиционно, прежде чем мы начнем нашу беседу, послушать, что пишут в прессе российской и петербургской о вердикте присяжных, вынесенном на процессе по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана.
Новая газета в статье «Нации в законе» задает такие вопросы. В чем причина столь неожиданных решений присяжных? В их тайных симпатиях к националистам, которые с помощью кулаков и ножей притворяют в жизнь нацистский лозунг «Россия для русских»? Или в катастрофически провальном уровне следствия, которое не умеет найти подлинных виновников преступления или же не способно добыть убедительные доказательства вины преступников? И сколько еще молодых, полных сил и устремленных в будущее людей станут жертвами уличной войны, развязанной расистами на улицах российских городов, прежде чем следствие, учитывая специфику суда присяжных, научится работать по-новому, спрашивает новая газета. Информационный сайт Фонтанка.ру пишет, этот вердикт принимался рекордное пока количество времени, почти 9 часов в течение 2 дней с перерывом на ночь. Предшествовало ему рекордное по длительности напутственное слово. На протяжении без малого 7 часов судья напоминал доказательства сторон. Вполне возможно, что вердикт будет обжалован стороной обвинения, пишет Фонтанка, так как перерыв на ночь в обсуждении решения коллегии присяжных не предусмотрен уголовно-процессуальным кодексом. Газета «Невское время» пишет, что когда в России только появился суд присяжных, речь шла о ростке гражданского общества. Сейчас же, когда присяжные делают подсознательный выбор между убитыми иностранцами и русскими парнями, которые жалобно смотрят на них со скамьи подсудимых, зазвучали голоса о том, что этот росток следует вырвать и выкинуть. Приверженцы толерантности должны уяснить, пишет газета, что убийцы Вуань Туана и таджикской девочки отправятся за решетку, если сами эти люди согласятся бросить работу, учебу, бизнес и пойдут в присяжные, не побоявшись взять на себя ответственность. Многие газеты перечисляют 3 последние процесса в Петербурге, когда присяжные оправдали сначала подозреваемых в убийстве таджикской девочки, затем подозреваемых в убийстве конголезца Ролана Эпасака и вот теперь вьетнамского студента Вуань Туана. «Коммерсант» пишет о процессе над 4 школьниками из Воронежской области, которые обвиняются в убийстве вьетнамца, гражданина России. До этого в Воронеже прошли 2 подобных процесса. Убийцы студента из Гвинеи-Бисау были приговорены к 17, 10 и 9 годам лишения свободы. Убийца перуанца, воронежский студент, был осужден на 16 лет колонии строгого режима. Андрей Колесников пишет в РИА Новости. «Очередной нелепый юридический казус – повод задуматься не только о процедурах, моментах совершенствования состава суда присяжных, но и о том состоянии, в котором находится сегодня российское общество, зараженное ксенофобией до такой степени, что это сказывается на вердиктах российского правосудия».
Вот так отреагировала пресса на оправдательный вердикт петербургских присяжных. Мой первый вопрос адвокату Андрею Бутолину. Андрей Викторович, расскажите, пожалуйста, процесс был закрытый. Что произошло на самом деле вообще там? И почему обвинению не удалось доказать вину подозреваемых?
Добрый день. Для начала я хотел бы сказать, поправить нашего ведущего, не почти все, а все 13 человек, обвиняемых в совершении убийства в Антуане, коллеги присяжных заседателей, были оправданы. То есть им был вынесен в отношении их оправдательный вердикт в отношении всех 13 человек. Что же касается почему был вынесен такой вердикт. Я считаю, что коллегия присяжных заседателей очень ответственно подошла к рассмотрению именно этого дела. Я считаю, что надо их поблагодарить за это, поблагодарить за то гражданское мужество, которое они проявили, и сказать, что они абсолютно объективно вынесли решение, поэтому если что и будет обжаловаться это решение стороной обвинения, ну, я не знаю. Я считаю, что делать этого даже не стоит, потому что присяжные заседатели вынесли абсолютно правильный вердикт. Они вынесли этот вердикт на основании тех материалов, которые они изучали в деле, уже непосредственно в ходе судебного разбирательства. Мы представляли, сторона защиты представляли свои аргументы, сторона обвинения представляла свои аргументы. Вполне очевидно, что наши аргументы перевесили. Это произошло по каким причинам? Мне трудно судить, как проводилось предварительное следствие и чем руководствовались работники предварительного следствия. Ну, очевидно, что были допущены ошибки в ходе предварительного следствия. На эти ошибки мы указали в ходе судебного разбирательства. И, судя по всему, наши доводы оказались более весомыми. Какие были совершены ошибки и почему они были совершены? Ну, почему, я могу только предположить. Ну, вероятно, следователи были загружены и другими делами. Это общая болезнь нашего следствия, работников следственного аппарата. Может быть, оказывалось какое-то давление, в смысле, давайте быстрее, то есть торопились. Может быть, поджимали процессуальные сроки. То есть я не могу абсолютно уверенно в этом сказать, могу только предположить. И все и вот эти факторы, о которых я могу только догадываться, повлекли ряд ошибок, которые были допущены на предварительном следствии. Получились явные нестыковки в отдельных вопросах, на которые мы опять-таки обращали внимание в ходе судебного заседания. И все эти нестыковки, все эти неясности всплыли в результате, а, как известно, все неясности и все сомнения трактуются в пользу подсудимого, и действительно так и было все это трактовано коллегией присяжных заседателей. Еще раз повторю, что коллегия присяжных заседателей очень ответственно отнеслась к этому вопросу, очень добросовестно, они с нами примерно полгода заседали, изучали все вопросы и вынесли действительно справедливый, оправдательный вердикт. И вот, знаете, та компания, которая сейчас поднимается в средствах массовой информации, как электронных, так и печатных, мне она очень не нравится. Я имею в виду информацию по дискредитации самого института суда присяжных заседателей. Высказываются даже такие мнения, что Россия еще не доросла до суда присяжных заседателей. Это, мое мнение, глубокое заблуждение, глубочайшее заблуждение. Россия доросла до суда присяжных заседателей. В присяжные заседатели избираются люди, ну, извините меня, с улицы. Путем метода случайной выборки, методом тыка. Это люди абсолютно непредвзятые. Если они не хотят участвовать в заседании присяжных заседателей, они заявляют самоотвод по тем или иным причинам. Но кто-то по объективным, кто-то нет. Часть присяжных заседателей отводится в процессе избрания коллегии, а часть дает себе самоотвод, берет, вернее, себе самоотвод.
Андрей Викторович, мы продолжим эту тему чуть-чуть позже. А сейчас...
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии адвокат, участник прошедшего процесса по делу об убийстве вьетнамского студента Вань Туана Андрей Бутолин и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Андрей Викторович, все-таки, вот сегодня «Известия» опубликовало результаты своего журналистского расследования. Это журналистка Ирина Тумакова. Она рассказывает совершенно фантастические вещи. Вот, в частности, ваш подзащитный, главный обвиняемый Алексей Добердеев. Правильно? Он вначале давал показания на всех и так далее, и так далее. Но потом выясняется, он рассказывал всем участникам процесса и тем, кто находился в зале суда, рассказал о том, как из него выбивали эти признания. которые оказались потом на самом деле фальшивыми, скажем так. Вот вы могли подтвердить, что это действительно было такое над ним? Издевательство, его возили в милицию, приковывали к батареям, били, поили водкой и так далее.
Вы знаете, я вступил в дело уже после завершения предварительного расследования со стадии судебного разбирательства. То, что говорил мне мой подзащитный, и то, что он озвучивал в суде, подтверждение не получило, потому что, ну, понимаете, следствие ввело одно из подразделений прокуратуры. Жалоба, которую писал мой подзащитный, рассматривалась точно так же в прокуратуре. И естественно, что действия следователей на этапе предварительного следствия были признаны законными. Поэтому я сейчас не могу сказать с абсолютной точностью, что, какие методы применялись к моему подзащитному. Но, тем не менее, действия предварительного следствия были признаны законными.
Но на присяжных это оказало большое влияние, как вы считаете, этот рассказ?
Вы знаете, этот рассказ присяжные заседатели не услышали, потому что по существующему сейчас закону до присяжных заседателей нельзя доводить подобную информацию. То есть информация, например, о ходе следствия предварительного, о какие-то характеристики, данные, характеризующие подсудимого, до присяжных заседателей не доводятся. В этот момент они удаляются из зала суда, и мы рассматриваем эти вопросы без них.
Михаил, вы постоянно отслеживаете всю криминальную ситуацию уже не первый год и в городе, и занимаетесь подобного рода процессами. И как вы считаете, вполне возможно, чтобы милиционеры выбивали таким способом признание, увозили в специальную гостиницу под предлогом защиты свидетеля, цепляли за батарею в наручниках, потом избивали и поили водкой?
Ну, я общаюсь, как правило, с людьми честными и порядочными в милиции, но я не могу исключить, что такие методы применяются в условиях существующей системы расследования подобного рода дел. Надо понять общую ситуацию с тем, что происходит, когда случается подобное громкое убийство, громкое дело. Ведь это совершенно происходит в других условиях расследования подобного дела. Оперативная работа происходит в совершенно других условиях, чем в обычной ситуации. Здесь, если можно так выразиться, включается некий неправовой ресурс. Вот эти все заявления руководства на особом контроле дела, заявления типа того, что дело будет рассматриваться показательным судом, и постоянно осуществляющееся давление по всей огромной вертикали, как по ведомственной, так и по вневедомственной, на всех сотрудников, ведущих оперативную работу и следствие. И я допускаю, что в таких условиях поставленные люди в состоянии колоссального стресса, когда им говорят добыть результат любой ценой, и более того, и здесь используется как кнут, так и пряник, за раскрытие, повышение ордена, премии обещаются, за нераскрытие, соответственно, людям устраивают такие условия, что, так сказать, нормальная психика не выдержит. И я вполне допускаю, что да, в таких условиях могут применяться незаконные методы добывания доказательств.
Давайте предоставим слово слушателю. Владимир Александрович, город Междуреченск, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Те, кто уверенно говорит о виновности оправданных судом присяжных, говорят так уверенно, что кажется, что они свидетели преступления. Тогда почему они не дали на следствии, на суде показания? Они же так, вот, говорят, что как будто сами видели это преступление.
Понятно. На самом деле никто не говорит о том, что... Это была ошибка судебная, по крайней мере. Единственное, что просто чисто какие-то высказывания и журналистов, и правозащитников, они выглядят больше чисто как от себя, такие высказывания чисто такого чувственного порядка. Я бы хотел, Андрей Викторович, вам задать вопрос. Как проходил отбор присяжных все-таки? И какие люди вошли вот в состав присяжных, в группу присяжных? Кто был по профессиям? Расскажите немножко об этом.
Вы знаете, отбор присяжных у нас проходил в два этапа, потому что с первого раза мы не смогли избрать коллегию присяжных заседателей. Не смогли избрать, потому что очень много людей, либо мы их отвели по тем или иным причинам, либо они сами взяли себе самоотвод. И только со второй попытки коллегия была избрана. В нее вошли люди самых разных специальностей и разных, в общем-то, слоев. И там были домохозяйки, водители трамваев, представители учительства, представители врачебного сословия были. То есть категории самые разные. Были пенсионеры, служащие. Ну, нельзя сказать, что отбирали одних юристов или, там, скажем, одних домохозяек. Нет, нет. 12 человек, которые в конечном итоге остались у нас в коллегии президентских заседателей, представляли собой самые разные слои нашего общества.
О национальности возникал вопрос?
На моей памяти такого не было. На моей памяти, я помню, по-моему, когда мы пытались избрать первый состав коллегии заседателей, у нас был один товарищ, ярко выраженный кавказской национальности, но мне кажется, что он сам себя отвел. То есть я абсолютно точно не могу помнить. Я помню, что мы его не отводили по национальному признаку. Вот, по-моему, он заявил себе самоотвод, этот товарищ.
Валентин из Рязани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать, что вообще-то на флейте без отверстий трудно играть. Поэтому у меня вопрос. Если суд присяжных является такой высшей формой справедливого суда, то может ли он функционировать в условиях авторитарного государства и соответствующей судебной системы? Спасибо.
Вот вопрос, Михаил Ротман, пожалуйста.
Вопрос, конечно, интересный. Я позволю себе вспомнить довольно грубоватую русскую поговорку: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Вот теперь мы увидели, чего стоит наша правоохранительная система, наше следствие, получив достаточно объективную картину на выходе вот этого гигантского конвейера правоохранительного. Потому что в данном случае подозревать присяжных в некой субъективности, в пристрастности нет никаких оснований. Вот мой, так сказать, собеседник, визави, только что сказал, каким образом осуществлялся этот подбор. У меня нет никаких сомнений, что эти люди репрезентативно отражают, как говорят социологи, нынешнее население и настроение, так сказать, в нашем гражданском обществе. И то, что мы видим, это результат того, что наша правоохранительная система, наше следствие крайне несовершенны, и вот этот результат как раз и продемонстрировали эти люди нам всем. Нам бы задуматься не о том, что они плохи, а о том, что было до них, то есть тот материал, который они получили для рассмотрения, качество этого материала. Вот что вызывает, на мой взгляд, наибольшие вопросы сейчас по ситуации с этими тремя вопиющими совершенно вердиктами, которые произошли в нашем городе за один год.
Как раз сегодня газеты «Ведомости» сообщают, что на самом деле российские присяжные не такие уж миролюбивые. В 2005 году они рассмотрели 617 дел на 1175 человек. В результате были оправданы 204 человека, это 17%. А прекращены дела против 16, это 1%. И осуждены 955 человек, то есть почти 81%. На самом деле это... Если... Михаил Ротман, вы в своей статье в газете «Санкт-Петербургские ведомости» вы обращаете внимание на то, что несовершенно порочна сама система расследований подобных дел. Могли бы вы остановиться на этом? Я имею в виду, в чем вы видите конкретно? Вот то, что вы сейчас сказали, это как бы преамбула.
Я уже немножко сказал об этом. Я могу добавить к сказанному ситуацию, в принципе, укоренившегося в правоохранительной системе и в силовых структурах невероятно дикой конкуренции между различными силовыми структурами и между отдельными подразделениями каждой из этих силовых структур. Ведь каждое такое дело порождает невероятный ажиотаж и схватку за приоритет, за славу, за то, кто первый, кому награды, кому ордена, кому повышение. В этой ситуации происходят совершенно чудовищные совершенно вещи. Люди расталкивают друг друга, люди ломают оперативные комбинации друг к другу. Люди скрывают друг от друга информацию и так далее, и так далее. То есть это страшно тормозит ход дела, более того, так сказать, и порой исключает полностью возможность найти истину. И мы это видели по всем делам, которые были. И я считаю, что здесь совершенно явно главная вина руководства правоохранительных органов, которые вот эти ситуации часто... так сказать, провоцирует и поощряет, вместо того, чтобы объединить усилия различных силовых структур или отдельных подразделений конкретной структуры, да, наоборот, клинья забивают между ними, то есть дают приоритет милой сердцу или той структуре, из которой данный начальник вышел. И тогда, так сказать, возникают совершенно неоправданные ситуации, когда разные ведомства работают разнобой, лебедь, рак и щука, соответственно, получается такой результат. Это один из пороков вот данной системы, особенно по вот этим громким резонансным делам.
Людмила Ивановна, Смоленская область, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Я отношусь к тем людям, из кого подбираются народные судьи, так сказать. А так вот, наше общество, вопреки мнению обоих ваших гостей, я считаю, действительно не созрело для этого. У меня был случай в поезде такой, я езжу в пригородных поездах часто, распространяла газеты типа «Новый», совершенно секретно «Аргументы», и входят три молодчика со свастиками. Они идут, раздают свои листовки, всюду тишина, люди то берут в руки, то им ложат на скамеечку. А я стала с ними говорить в таком жестком атакующем стиле. Но хоть бы кто помог словом. Значит, мальчики грозили выбросить и так далее. Я без истерики все-таки вышла победителем. Больше их не было. У нас на Смоленщине более-менее благополучно, о фашизме не слышно. Надписи бывают. И все-таки, господа, сидящие в своих там невысоких креслах, имейте в виду, мнение мое, например, противоположное вашему, недозрело общество, страх царствует уже у нас.
Один из аргументов как раз противников суда присяжных – это то, что они просто боятся.
Так вот, для того, чтобы перебороть страх не только присяжных заседателей, но и всех членов нашего общества, надо поддержать сейчас систему суда присяжных заседателей, а ни в коем случае не гробить ее на корню.
Спасибо, Андрей Бутолин. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о ненужных вещах, которые мы зачем-то храним дома, и о том, какие нерешенные психологические проблемы стоят за таким пустячком, как домашнее барахло. В гостях у Татьяны Ткачук известные московские психологи Ольга Маховская и Константин Сурнов. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Продолжение нашей передачи слушайте. Слушайте после краткой сводки новостей.
Нам необходимо создать новую международную систему ядерной безопасности.
Анатолий Климкин был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
Я уже ничего не ожидаю от любой коалиции права и справедливости, как и большинство поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как вели себя сотрудники милиции? Не бросали на землю, топтали портреты Анны Политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае задержан подозреваемый в организации убийства в среду кандидата в мэра Дальнегорска от «Единой России» Дмитрия Фатьянова. Об этом корреспонденту «Радио «Свобода» сообщили в краевом УВД. Правозащитники призвали лидеров Европейского Союза подвергнуть критике состояние демократических институтов в России в ходе сегодняшней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Встреча участников неформального саммита ЕС с Путиным состоится в финском городе Лахти. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Пекине вопросы, связанные с введением санкций ООН против Северной Кореи в ответ на проведенное ею ядерное испытание. Райс попытается убедить Китай оказать более жесткое давление на КНДР. Подавляющему большинству из нескольких сот иностранных неправительственных организаций в России не удалось пройти перерегистрацию в установленный властями срок. Среди них представительства Human Rights Watch и Международной амнистии. Президент Грузии Михаил Саакашвили выразил готовность вести переговоры с руководством России об урегулировании разногласий между двумя странами и заявил, что примет участие в следующем саммите СНГ. Совет Федерации на внеочередном заседании обсуждает сегодня ситуацию вокруг проекта «Сахалин-2». В Москве на последнем съезде Российской Объединенной Промышленной Партии будет принято решение о ее вхождении в состав «Единой России». ОПЕК сокращает добычу сырья на 1 200 000 баррелей в день. Участники организации надеются приостановить падение мировых цен на топливо. В провинции Кунар на востоке Афганистана убиты 8 местных жителей, работавших на американской военной базе. На машину, в которой они возвращались с работы домой, было совершено нападение. Двоим удалось спастись.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем оправдательный вердикт, вынесенный присяжными на процессе по делу убитого вьетнамского студента Ву Ань Туана в Петербурге. В петербургской студии «Радио Свобода» обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и адвокат, участник прошедшего процесса Андрей Бутолин. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9 6 1 4 3, в Петербурге 7 40 49 40. Абонент везде — Радио Свобода. Борис Васильевич из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем. Нет, звонка нет. Я хотел бы задать вопрос адвокату Андрею Викторовичу. Правозащитники так комментировали оправдательный вердикт петербургского суда. В частности, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод сказал следующее, цитирую: «Оправдательные мягкие приговоры по преступлениям, совершенным на почве национальной ненависти, это действительно проблема для России. Мы видели много случаев, когда подобные преступления квалифицируются по статье хулиганства. По всей видимости, это связано с тем, что присяжные и судебная власть тоже заражены ксенофобскими предрассудками». Конец цитаты. Ваше мнение, вы согласны с таким?
Нет, я не могу согласиться с такой точкой зрения, и вот почему. Присяжные заседатели их еще называют судьями факта. Они ведь не оценивают юридическую сторону того или иного деяния. Грубо говоря, они должны ответить на 3 поставленных перед ними вопроса. Вопрос первый – было ли совершено деяние? Вопрос второй – если такое деяние было совершено, то доказано ли участие того или иного человека в этом деянии? И вопрос третий – если доказано его участие, виновен ли он? Ну и потом дополнительный вопрос, достоин ли он снисхождения, если, вернее, заслужит ли он снисхождения, если он виновен. Поэтому они не оценивают, хулиганские это действия были, убийства это были, кражи или нанесение телесных повреждений. Это не лежит в сфере рассмотрения суда присяжных заседателей. Это решает уже сам суд. Присяжный же решает только, отвечает только на вот эти вот 3 основных вопроса. Поэтому говорить, что они заражены какими-то ксенофобскими настроениями. Я уже раньше говорил, что присяжные избираются методом случайной выборки. Это такие же граждане, как и мы. Если говорить о том, что суд присяжных заражен такими настроениями, то значит все наше общество заражено такими же настроениями. Мне считает, кажется, что это такие утверждения, по меньшей мере, ошибочны.
А вы не считаете, что наше общество заражено ксенофобскими настроениями?
Нет, я так не считаю. Да, сейчас растет определенное недовольство определенными группами наших граждан и граждан, пребывающих на территории России, в том числе выходцев из Кавказского региона. Я хочу сказать, что я не отношусь к ним отрицательно, ни в коей мере. Просто так принято называть такие формулировки, поэтому я именно такие формулировки употребляю. Но ведь люди, по большому счету, не виноваты. Ну, грузин он будет, осетин или азербайджанец, это же не его вина. Или он будет русский, китаец, там какая разница? Наверное, виноваты власти, которые создают такие условия, что одним группам, вернее, одним людям создаются какие-то привилегии, а другие их лишаются. Может быть, в этой плоскости стоит искать решение вопросов. Я не могу сказать, что вся наша страна заражена ксенофобскими настроениями.
А что вы думаете, Михаил Лотман?
Я считаю, что в данном случае суд присяжных явился лакмусовой бумажкой не только для оценки деятельности нашей правоохранительной системы, но и для оценки уровня правосознания нашего общества, который, к сожалению, оказался на чрезвычайно низком уровне. То, что мы слышим со страниц, видим на страницах прессы, слышим по радио, по телевидению, высказывания граждан, а также высказывания многих государственных деятелей, свидетельствует о том, что люди не знакомы с коренным понятием права, презумпции невиновности. То есть, в принципе, на теоретическом уровне все с этим согласны, что лучше оправдать 10 виновных, чем посадить одного невиновного. Но когда дело доходит до конкретного случая, почему-то все изначально знают, да, это убийцы. их нужно сажать. Раз они попали, раз они оказались на скамье подсудимых, значит, они должны быть в тюрьме. Незнакомые ни с материалами дела, ни с подробностями, ни с доводами защиты, ни с чем. Однозначно изначально заявляют, это убийцы. И суд, который их оправдал и вынес оправдательный вердикт, суд присяжных, заражен ксенофобскими настроениями и так далее, то есть по тем или иным причинам не объективен. В данном случае для таких оценок оснований у людей, незнакомых с материалами дела, нет абсолютно. Они должны были сказать, да, раз суд так решил, вероятно, ему виднее. Вот так можно сказать.
Но общество пытается защититься, на самом деле.
Общество пытается защититься неправовыми методами, подчеркиваю я, и разжигая тем сам ксенофобские настроения.
Андрей Викторович,
я
пожалуйста.
Хочу дополнить по поводу ксенофобского настроения присяжных заседателей. В нашем суде рассматривается не только дело по убийству Вуань Туана, вьетнамца. Это было одним из эпизодов, а тут же рассматривались эпизоды с нападениями на азербайджанцев, с нападением на гражданина Палестины, с нападением на гражданина Ганы. И по этим вопросам присяжные заседатели не оправдали подсудимых. Поэтому говорить о ксенофобских настроениях хотя бы на материалах этого дела не представляется возможным.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, добрый день. Я, к сожалению, позволю себе не согласиться с вашими собеседниками, потому что почему вы не вспоминаете о деле Буданова? Он тоже подвергся суду присяжных. И там вина была гораздо более очевидна, чем в петербургских случаях. И как поступили присяжные? На самом деле, эта ситуация очень печальная, когда все плохие. Потому что я не знаю в Петербурге массовых демонстраций против убийства иностранцев и инородцев. Так что присяжные заседатели, как представители общества, к сожалению, его и отражают. Потому что худшее во власти встречается с худшим в населении. Получается такой результат.
Да, массовых протестов, конечно, не было и в демонстрациях, которые были в Петербурге, вот тоже момент. Участвовали только в основном как раз именно студенты-иностранцы. Вот как еще отреагировала, какая была официальная реакция? Она была тоже своеобразной. Председатель комиссии по вопросам толерантности и свободы совести Общественной палаты Валерий Тишков заявил, что суды присяжных в том виде, в котором они сегодня существуют в России, не должны рассматривать дела, связанные с убийствами на национальной почве. До тех пор, пока институт присяжных не станет у нас менее ангажированным, и до тех пор, пока присяжным не будет обеспечена защита. Согласны с этим мнением? Андрей Викторович.
Получается довольно интересная ситуация. Присяжные вынесли оправдательный вердикт, значит, мы не готовы к суду присяжных. Если бы присяжные вынесли не оправдательный вердикт, а осудили бы подсудимых, то было бы все спокойно, все хорошо, Россия достойна суда присяжных заседателей. И говорить о том, чтобы присяжные заседатели нуждаются в какой-то защите, они нуждаются в защите ровно настолько, насколько нуждаются и все остальные граждане нашей страны. Поэтому выделять отдельно категорию присяжных заседателей не стоит, конечно.
А по поводу ангажированности?
Я не считаю, что это так.
Владимир, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, вот чтобы хорошо понять вот эту картину, что сейчас происходит в данный момент с нашим судом, нужно самому пройти вот это горнило нашего судилища. Конечно, никто там ничего не боится. Вы сами же сказали, что 80% нормально осуждают и выносят такие приговоры довольно-таки суровые. Но вот эта вот вещь показывает то, что раньше происходила игра в одни ворота, то есть играла одна команда. Там дознаватели, следаки, судья, прокурор. Они в одни ворота гнали. А сейчас вот эта команда новая, значит, она играет уже в другие ворота. И это показывает, что наше судейство, вот это, оно совершенно очень слабое, очень. Там аргументы вот эти, которые предоставляет следователь, прокурор, они не идут в сравнение с теми фактами, которые приводит адвокат. Это разные категории, разные уровни у них образования. И раньше они сопротивления никакого не получали, и поэтому такие у нас и происходили вещи. Судили людей ни за что. А сейчас они, может быть, и, конечно, виноваты, ребята, но вот эти люди, которые работают, значит, трамваем там управляют, доктора, они не получают фактов, достоверных фактов, и они выносят оправдательные приговоры. Спасибо.
Понятно. Ну, это то, о чем мы говорили. Я как раз хотел задать вам вопрос. Как бы вы оценили, Андрей Викторович, уровень государственного обвинителя на этом процессе?
Уровень государственного обвинителя был очень высок. Я должен признать, абсолютный. профессионализм государственного обвинителя Кулаковой. Она весьма доказательно приводила факт и, в общем-то, проводила линию обвинения, государственного обвинения, которое она поддерживала. Но все дело в том, что она ведь тоже человек, заинтересованный именно в обвинении. Мне кажется, вот это основная беда, что у нас в судах не устанавливается истина. И следствие, и прокуратура истину не устанавливают. Они скорее стараются найти виновного. А вот на этом пути, если по нему пойти, как раз можно и ошибиться, что и произошло в нашем случае.
Претензии к следствию у защиты были большие достаточно. Много чего следствие не сделало.
Да, да. По нашему мнению, было много чего не сделано. Ну, например, если человека обвиняют в таком тяжком преступлении, как убийство, и по этому делу нет ни одного свидетеля, который бы указывал на то, что данное лицо принимало участие в этом преступлении, если нет ни одной улики, которая бы изобличала преступника, нет самих орудий преступления, то о каком преступлении, какой доказанности вины можно говорить? Мы опрашивали 4 свидетелей, ни один из них не указал ни на одного из подсудимых. Он их не опознал и не сказал конкретно, что этот человек был на месте преступления.
Владимир из Саратовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господа, вот один из вас сказал, что репрезентативность данного жюри присяжных полностью отражает настроение этого населения. За этим сквозит, в общем-то, огорчение по поводу того, что у нас такое население. Ну так вы не огорчайтесь, вот снимем двери России с петель совершенно, и тогда лет за 5 население поменяется полностью.
Кстати говоря, вот еще одна претензия к суду присяжных, официальная, скажем так, и опять-таки это председатель комиссии по вопросам толерантности и свободы совести Общественной палаты Валерий Тишков. Он сказал, что до сих пор не отлажена система отбора состава присяжных. Это все реакция на оправдательный вердикт. В западных странах невозможно, к примеру, представить себе составы присяжных, рассматривающих дело совершившего преступления афроамериканца, в котором не было бы ни одного человека с темной кожей. А в России же преступление, совершенное, например, выходцем из Чечни, рассматривается судом присяжных, в составе которого нет ни одного чеченца. Как вот вы к этому, Михаил Ротман, относитесь?
Я считаю, что в наших условиях совершенно это не имеет никакого значения. В нашем обществе не столь сильны вот сейчас настроения, когда бы вот эта национальная вражда и национальная какая-то нетерпимость сыграли бы существенную роль в вынесении вердикта. Поэтому мне кажется, что вот данный вопрос акцентировать особенно нет смысла. И более того, мы вот таким образом в некотором смысле провоцируем еще вот эту, так сказать, ксенофобскую линию. Я думаю, что и попался бы чеченец, тот же самый был бы результат. Попался бы афроамериканец, тот же самый был бы результат. Ничего это в данном случае бы не изменило. Вот. И, собственно, придавать этому большого значения я бы не стал такого.
А ваше мнение, Андрей Викторович?
Я поддерживаю Михаила. Дело в том, что в коллегии присяжных заседателей, ну, скажем так, были русские. И эти русские не вынесли оправдательного вердикта в отношении русских подсудимых, которые совершили преступление против азербайджанца, против палестинца. Это о чем-то говорит или нет?
Виктор из города Королев, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот у меня два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, я к гостям и к ведущему обращаюсь, нет ли где-нибудь статистики вот такого рода, ну, по сравнению России и другие страны? Вот сколько в данный конкретный день, скажем, в Соединенных Штатах убили афроамериканцев, латиноамериканцев, там еще кого-то, и сравнить это с Россией? Сопоставимы ли эти цифры, чтобы вот, и можно ли на основании этого делать выводы о ксенофобии? Это первый вопрос. А второй вопрос.
Второй вопрос. Повторите второй вопрос.
А?
Повторите второй вопрос.
Второй вопрос. Не кажется ли вам, что наши средства массовой информации, вот, и Радио Свобода в этом деле не исключение, вот, слишком муссируя эту тему, вольно или невольно подливают масло в огонь и разжигают именно вот эти ксенофобские настроения в обществе?
Я не знаю, кому даже. Михаил Рутман, вам задам вопрос, да? Может, вот на последний вопрос ответьте.
Видимо, как представитель прессы, я как бы имею больше оснований отвечать на этот вопрос, чем вот Андрей Викторович, поскольку я читаю газеты и иногда смотрю телевизор, слушаю радио и вижу, в каком ключе подается данная информация, как она акцентируется. И в данном случае, вот я с точки зрения человека, пригласившего меня, Виктора Зункова, радиостанция «Свобода», вижу попытку как раз сбалансировать эту ситуацию, то есть перевести ситуацию в более, так сказать, гуманное и объективное русло. Потому что все, что говорится и пишется, в основном направлено только в точке зрения осуждения данных вердиктов и с точки зрения как раз разжигания, я бы сказал, совершенно необоснованного вот этих вот ксенофобских настроений. И вот данная ситуация, то, что сейчас происходит в студии, мне представляется попыткой все-таки как-то этот процесс, так сказать, уравновесить.
Что касается статистики, то я думаю, здесь имеет смысл говорить не о статистике убийства, допустим, афроамериканца, да, а именно о преступлениях, совершенных на национальной почве. Правильно, Андрей Викторович? Если говорить, сравнивать. Статистики у нас сейчас такой нет, но, в принципе, такая статистика, наверное, она есть.
Ну, наверное, действительно, статистика знает все, и при желании можно найти эти цифры и их озвучить. Я считаю, что да, действительно, не стоит сравнивать Россию с Америкой, где много афроамериканцев, у нас их меньше. Мы же не можем сравнивать Россию с Америкой по, скажем, количеству преступлений, совершенных против калмыков. В Америке, наверное, их вообще нет. Ну, наверное, можно все это узнать, но мне кажется, это будет весьма необъективный факт или не очень, по крайней мере, объективный.
Евгений Семенович, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вот такой вопрос. Я вот, обсуждаю вот эту тему ксенофобии. Очень много сегодня это все приподнято. И хочу задать вопрос. А вот почему такой вопрос, как убийство олимпийского чемпиона по велоспорту в Питере, Нелюбина? Я, к сожалению, даже сам работник спорта до сих пор не знаю, в чем причина, когда 1 января 2005 года был убит этот наша слава, слава нашей страны и гордость наша.
Да, тогда это скорее вопрос к Михаилу Рутману. Вы занимались этим делом?
Я подробно не занимался, но я могу сказать, что когда его убивали, ведь я думаю, что вряд ли убийцы знали, что это слава и гордость нашей страны. То есть человек попал точно так же, как мог попасть на его месте совершенно любой гражданин России в какую-то нелепую дикую ситуацию, в какую-то пьяную разборку, и создавать вокруг этого дополнительный некий ореол. Да, убили славу и гордость, безумно жалко, тяжело, но как бы в этом нет специфики никакой. Это не политическое убийство, в этом нет ничего концептуального. Это могло случиться с каждым человеком, в том числе и с чемпионом.
Спасибо, Михаил. Андрей Викторович, вы не знаете этого дела? Не слышали?
Я слышал об этом деле, мне просто здесь действительно непонятна ситуация. Ну, хулигану, по большому счету, ему все равно кого убивать.
Нет, подразумевается, что на него напали какие-то нерусские.
Да, я читал некоторые публикации об этом, что представители Кавказского региона на него во дворе напали. Может быть, это и так, я подробно не знаком. Ну, хулиган, какой бы нации он ни был, ему все равно против человека какой национальности действовать. Абсолютно все равно, потому что он хулиган по своей натуре. И видеть в этом какую-то националистическую направленность, я считаю, нельзя.
Скажите, ваш подзащитный, он провел сколько, полтора года, даже больше, по-моему, в заключении. Сейчас вы что, собираетесь как-то требовать компенсации или какие-то предпринимать меры?
Мы подумаем еще над этим вопросом. Я полагаю, что нет. Скорее всего, мы не будем предпринимать никаких мер в этом направлении.
У обвинительной стороны, которая заявила, что собирается каким-то образом попытаться опротестовать приговор, и, точнее, вердикт, пока приговора еще нет, много шансов вообще? К чему они могут придраться?
Я считаю, что у них просто нет оснований для обжалования приговора. Именно в этой части.
А то, что присяжные уходили на перерыв?
Мы просили присяжных на перерыв не уходить, но поскольку уже был 12 час ночи, И, в общем-то, представитель государственного обвинения не возражал против этого. Поэтому, если он в суде не возражал, я не думаю, что это будет поводом для обжалования вердикта.
Но это правовая дырка, как бы, как говорится, потому что неизвестно, можно уходить на перерыв или нет.
Вы знаете, у нас в законе много таких правовых дырок, поэтому... Суд посчитал возможным пойти на встречу присяжным заседателям. Я считаю, решение суда было правомерным.
Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот когда вы рассуждаете, удивляетесь, почему убийство, почему такие странные причины убийства, почему такие странные решения судов присяжных заседателей, то вы все забываете, откуда мы вышли. Мы вышли из Советского Союза, который образовался на месте России, страны как страна. А Советский Союз полностью выжег понятие совести, милосердия, вообще вот этих вот комплекса человеческих чувств, которые присущи нормальным людям. Вот это вы как-то совершенно не учитываете. Поэтому публика у нас разная. И могут проиграть в карты, как одного моего знакомого учителя музыки. Я так думаю, что его проиграли в карты, потому что он был бедный человек, и с него нечего взять было. Просто зарезали, и все. Вот. И вашего спортсмена тоже, не вашего, а тот, о котором вы говорили. Он и мой такой же. Вот, зарезали. И вообще нанять убийцу в нашей стране ничего не стоит среди молодых людей.
Да, если говорить о влиянии советского менталитета на сознание, мы говорим в данном случае о подростках, которые не жили в Советском Союзе. Достаточно большой разрыв между, да, если так разобраться, Андрей?
Да, конечно. Мы, люди старшего поколения, воспитывались в том числе и на интернациональных мотивах. Очевидно, это упущение родителей, упущение школы, упущение власти, что у нас интернациональное воспитание сейчас кануло в лету.
Я бы хотел еще на одно официальное заявление обратить внимание относительно суда присяжных. Член общественной палаты, ваш коллега Андрей Кучерена, заявил, что представителям гособвинения необходимо проходить специальную учебу для работы в судах присяжных. Потому что он считает, что это достаточно было, ну, непрофессиональное обвинение.
Ну, в таком случае и... Представителям защиты, адвокатам надо проходить какое-то специальное обучение, потому что из нас, из двух десятков адвокатов, которые присутствовали на данном процессе, только один человек имел опыт участия в судах с участием присяжных заседателей. Ну, может быть, в этом и есть какой-то смысл, но, мне кажется, вряд ли в этом есть какой-то смысл, конечно. Мы все достаточно профессиональные люди, по крайней мере, должны быть таковыми, поэтому должны быть готовы к участию и в суде с участием присяжных заседателей.
Иван Борисович, Петербург, пожалуйста.
Да-да, вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда убивают, там, допустим, афроамериканца, индуса, вьетнамца, вокруг этого поднимается большой-большой шум. И в прессе, и по телевизору, и с вашим участием, и так далее. Когда убивают наших пенсионеров, да не только пенсионеров, никакого шума вокруг этого не поднимается. Не кажется ли вам, что вот такая выборочность способствует разжиганию ксенофобских настроений в обществе? Спасибо.
Спасибо. Традиционный вопрос. Михаил Рутман, вопрос к журналисту.
Разумеется, определенная правда в словах радиослушателя, конечно, есть. Потому что национальная тема поднимается всякий раз, когда жертвой становится представитель некоренной национальности, кавказец и так далее. Возникает вопрос, а не убили ли его потому, что он представитель данной национальности? Не просто убили, скажем, на бытовой почве, вне этого мотива, а не является ли здесь ведущим мотив национальной розни? И вот этот мотив, усматриваемый в любом случае, тогда даже когда речь идет о бытовых преступлениях, о преступлениях из корыстной направленности, не связанных с национальным мотивом, вот этот мотив приписывается всегда, вероятно, потому что в некотором смысле в прессе выгоднее преподносить информацию, которая производит больше шума, установка на скандал, установка на некоторую, так сказать, нервозность. И в этом плане я готов признать, что и средства массовой информации, и определенные политические силы провоцируют данные настроения, гипертрофируя вот эти, так сказать, мотивы, не всегда оправданные, не всегда существующие в данного рода преступлениях.
Ведомости сегодня как раз публикуют статистику повышения уровня количества убийств в России. Надо сказать, что та стабильность, о которой Владимир Путин постоянно говорит, как раз не соответствует действительности. В среднем примерно на 10% в год растет количество убийств в стране. Поэтому, если говорить о каждом убийстве прессе, да, то у нас просто не хватит даже места ни в эфире.
Вот вопрос, по какому признаку отбора? По какому признаку отбора? Какие преступления считаются наиболее значимыми с точки зрения общественной опасности и каким мы должны придавать большее значение? Убийство пенсионера, скажем, да, оно значимое, потому что оно представляет собой опасность, да, в отношении колоссального количества социально незащищенных людей. Но убийство, скажем, таджикской девочки представляет собой опасность в плане того, что мы получаем колоссальный взрыв национальных настроений, который вообще, в принципе, может разрушить страну. Что опаснее, так сказать, трудно сказать, и то, и другое.
Здесь даже сравнивать невозможно.
Да.
Лариса из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот я сталкивалась в своей жизни с такими вот бритоголовыми подростками. Они нападали на моего сына, который служит в церкви. Но мне кажется, может быть, за этими ребятами стоит кто-то другой? Может быть, мы не тех судим?
Вот у вас, да, вот. Андрей Викторович, не создалось, да, такого ощущения, что действительно как кто-то руководил ими?
Я не знаю, кто руководил или руководил ли вообще, но то, что зачастую мы судим не тех, это факт. И как раз наш процесс об этом и ясно сказал. Пытались осудить не тех людей, которые действительно совершили это злодейское убийство, а, ну, в общем-то, случайно попавшихся под руку, которые дали в какой-то период те или иные показания. Вот это как раз-таки и есть недоработка нашей системы ведения предварительного следствия.
Михаил, да, пожалуйста.
Я хочу, может быть, в некотором смысле подытожить и сказать, что тактика громких дел не упирается только в суд присяжных. Я позволю себе напомнить дело полковника Поповских, который 52 месяца отсидел в тюрьме по обвинению в убийстве журналиста Дмитрия Холодова, был дважды оправдан не судом присяжных, а военной коллегией Московского суда. И суть этого дела примерно та же самая, что и этих дел. То есть дело, грубо говоря, сшитая на живую нитку, когда человека просто взяли без доказательств, продержали 4 года в тюрьме и выпустили, потому что не было доказательств никаких, не было его вины.
Спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». И в нашей петербургской студии сегодня были обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и адвокат Андрей Бутолин. Напоминаю нашим радиослушателям, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный.